Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Рейтер узнал о послаблениях Евросоюза для Венгрии и Словакии по российской нефти. Россия будет предпринимать шаги по снижению монополии доллара США как основной резервной валюты. Это заявление, причем представителя МИДа, значит, который возглавляет департамент экономического сотрудничества. А после информационного выпуска мы с вами обсудим, что, значит, решено ужесточить наказание за мошенничество в отношении пенсионеров, то есть это будет служить отягчающим обстоятельством для подозреваемого, если он совершил какое-то мошенничество и пострадавшим признан пенсионер. В конце поговорим про кино, потому что Кабмин решил выделить 5,5 миллиардов рублей на производство отечественных фильмов. Важно здесь понимать, конечно, о чем снимать кино, если деньги дает государство. В «Умных парнях» у нас кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ Станислав Бышок. Много тем накопилось, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Где нас можно посмотреть? Во-первых, в телеграм-канале в нашем радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Там есть плашка «Подключиться», и вы ее смело щелкайте прямо в шапке нашей ленты новостной и увидите все, что в студии происходит. Еще можно в официальной группе ВКонтакте нас послушать и в Рутюбе. Там тоже есть наш канал «Говорит Москва». СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Прямой эфир 495-7373-948. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Заявление господина Котякова, главы Минтруда и соцзащиты, он сказал, что меры поддержки рынка труда охватят 1,5 миллиона граждан России. Более 3 миллионов безработных насчитывается в России. Их число не растет. Это тоже заявление Котякова. Он на встрече с президентом находится. Так, и что еще? Система поддержки семей будет охватывать более 10 миллионов детей в России. Объем расходов составит 1,2 триллиона рублей.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, на фоне того, что Европейский Союз сейчас обсуждает варианты отказа от российских энергоносителей, но есть некоторые страны в Европе, которые настаивают на своем праве продолжать покупать у России, причем на российских же условиях, и нефть, и газ. И тот Рейтер узнал о послаблении Евросоюза для Венгрии и Словакии по российской нефти. Венгрия и Словакия предложили более длительный период для отказа от российской нефти до конца 2023 года, тогда как сам Европейский Союз хочет отказаться реализовать этот запрет в течение полугода, то есть буквально уже к концу текущего 2022. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз планирует отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки к концу 2022 года. Чтобы убедить сомневающиеся страны, участницы ЕС, присоединиться к эмбарго, Брюссель как раз и предлагает в отношении Венгрии и Словакии более длительный период для выполнения условий санкций. Александр Фролов с нами, замгендиректора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, из чего все-таки исходят в Европейском Союзе, принимая решения по нефти и по газу в отношении, значит, основной части членов ЕС, и есть еще несколько стран, как то Венгрия и Словакия, которые, видимо, настаивают все-таки на каком-то своем формате, или вообще не хотят отказываться, но это поиск некого компромисса?
Нет, здесь речь идет, видимо, о странах, которые зависят от поставок по нефтепроводу «Дружба». И в целом ситуация, ну, если вот на первую часть вашего вопроса отвечать, то они, члены Европейской комиссии, а также в целом лидеры Европы, исходят из того, что их политическая целесообразность гораздо важнее, их политическое будущее гораздо важнее, чем экономическая целесообразность для европейской экономики, Европейского Союза. То есть они немножечко ставят сейчас личное выше общественного. Поясню эту мысль. У нас, знаете, как-то осталось немножко за кадром за последние два месяца, но Россию во всех бедах европейской экономики начали обвинять еще, ну, пожалуй, с сентября 2021 года. То есть газ, моторное топливо, электроэнергия, уголь, все это дорожало. Притом дорожало в мировом масштабе, кроме электроэнергии, это специфическая проблема Европейского Союза. Вот. Но газ и уголь дорожали в мировом масштабе. Кто виноват? Европа посчитала, что виновата Россия. Это она так ловко манипулирует энергетическим рынком, чтобы, вы не поверите, запустить «Северный поток-2». Поэтому мы вот подняли цены на газ в Азии, в Соединенных Штатах Америки, в Латинии. Везде подняли цены, в Европе в том числе, ради «Северного потока-2». Вот мы такие молодцы, правда, «Северным потоком-2» что-то пока не получилось. Вот. И уже тогда лидеры Европейского Союза стали открыто обвинять Россию в том, что это вот она виновата, это простой европеец, не задавай нам глупых вопросов, почему ты начинаешь хуже жить, потому что рядом есть виноваты, виновата Россия. И фактически, ну, как им, видимо, показалось, в конце февраля у них появились дополнительные козыри, потому что ситуация, по сути, в европейской экономике не улучшалась, она лишь ухудшалась, и объяснить, какие меры будет принимать европейская экономика, поднимать руководителей европейских стран для того, чтобы эти проблемы решить, а в Европе начался полноценный экономический кризис еще в четвертом квартале 2021 года. Ну так вот, у них никакого плана не было, никаких решений не было. И тут вот, пожалуйста, вот известные события начинаются, поэтому сейчас Европа, точнее в лице своих руководителей, своему населению, своему бизнесу объясняет: ребята, вы начинаете жить хуже, не потому что мы не можем справиться с экономическими проблемами, не потому что мы не хотим с ними справляться, а потому что, ну, в этом виновата Россия. Понимаете, вот конфликт на Украине, он напрямую влияет на твои, простой европеец, счета за газ и электроэнергию, хотя ты видишь, что эти счета растут еще вот с 2021 года. Ну, уже тогда, когда вот все началось. Вот, и сейчас сдать назад для них будет равносильно политическому поражению. То есть они вошли в конфронтацию, они кричат о том, что они изо всех сил с Россией воюют, что они сейчас надавят. Еще немножко, еще вот чуть-чуть, и Россия, российская экономика рухнет, у России не будет денег ни на что, и вот тогда вот все, Москва приползет на коленях, и все будет замечательно. Для кого? Для всех. И для тебя, простой европеец, тоже все будет замечательно, потому что, еще раз, смотрим пункт первый, вся проблема из-за Москвы. Это Москва накручивает тебе цены, а мы не можем справиться с текущей ситуацией. Вот. А как только с Россией будет, вот Россия сдастся, Россия проиграет, тут же все будет
но,
хорошо.
Александр Сергеевич, да, но здесь важно все-таки понимать, что, несмотря на вот эти заявления, которые из Брюсселя идут, и несмотря на четкий такой ясный отказ от оплаты газа в рублях от всех, кроме венгров, фактически, газ-то продолжает течь по трубам. Вот в чем дело. Так важно все-таки понимать тенденции.
Вы понимаете, вы путаете. Да. Ну, это не вы персонально, это вот вы так. Знаете, как-то... Не надо использовать здесь синергию. Вот. То есть не надо говорить про то, что страна отказалась от покупки газа в рублях. Покупает не страна. Покупает компании, которые заключают контракт с «Газпромом». Да. Одной только в Германии таких компаний 5 штук. Угу. И когда выходит кто-нибудь из политических деятелей европейской страны, какой-нибудь министр культуры, и говорит, мы не будем покупать газ за рубли, его почему-то цитируют и воспринимают, что это вот позиция страны. А причем тут позиция даже страны, если должна быть позиция компании. А есть ли позиция компании по этому вопросу? У Польши и у Болгарии, да, есть. Притом про поляков сразу было понятно, что они пользоваться этой схемой не будут. У них в 2022 году заканчивается срок действия долгосрочного контракта с «Газпромом». И они не собирались этот контракт продлевать. Они собирались покупать газ, в том числе российский, через биржу. То есть фактически они просто на полгода раньше, сделав красивый политический жест, они просто перешли на ту схему работы, которую они готовили с 2016 года. Болгары, ну, у болгар нет своей столицы, у них столицу заменяет Брюссель, поэтому вот они тоже присоединились к этому вот процессу. Что касается других компаний. Эти компании, крупные покупатели российского газа, к Еврокомиссии обращались уже два раза. Они первый раз обратились к Еврокомиссии и сказали: ребята, а вы можете нам вот написать бумажку, на которой будет четко сказано, можем ли мы пользоваться той схемой, которую от нас требует пользоваться Россия для оплаты газа, или нет, или это будет нарушение санкционных ограничений. Еврокомиссия бумажку выдала. Так. Но настолько прекрасную, что никто ничего не понял, и европейские компании пошли второй раз. Говорят: ребят, мы ничего не поняли. Пожалуйста, можно нам просто написать: да, вы можете пользоваться, нет, вы не можете пользоваться. Подпись Еврокомиссии, печать, дата. Нет, сейчас Еврокомиссия обсуждает. Потому что если они эту бумагу подписывают, то они фактически говорят, они фактически либо ставят крест на своем политическом будущем, либо на европейской экономике. Выбор очень тяжелый. И сказать что-то однозначно в этих условиях очень тяжело. Поэтому никакого официального ответа пока нету. никакой официальной позиции пока нет, в принципе, а газ идет, потому что срок оплаты у разных компаний наступает разный. В разное время.
Александр Сергеевич, хорошо, но вот в общей тенденции, с учетом невротизации, вот именно невротизации рынков, экономических процессов и так далее, потому что сегодня, например, Коммерсант писал, что на фоне санкций ЕС и США, значит, объем переработки нефти в России продолжает сокращаться, плюс российскую нефть с большим дисконтом покупают, сегодня данные ТАСС, там 33% к Бренту. Вот, то есть тенденция очевидна совершенно. Вопрос такой, рынок сбыта для Российской Федерации в принципе сужается или как? Или у нас есть все-таки альтернативные действительно ходы-выходы, чтобы с серьезными последствиями не сталкиваться?
Я вам страшное скажу. Давайте. У нас, даже если бы никакого конфликта сейчас в Европе не было, объем продаж в Европу сокращался бы. То есть я не беру вопрос дисконта и прочее. Вот объем продаж в Европу и газа, и нефтепродуктов сокращался бы. По одной простой причине. Там падает потребление. Там с 2021 года падает потребление. И нефти, и газа, и нефтепродуктов.
Понятно.
И предпосылок к тому, чтобы это прекратилось, нет. Что касается дисконта, опять же, надо смотреть, на какие данные опирается ТАСС, потому что официальных данных сейчас нет, в принципе. Объем переработки ссылаются на сокращение объемов переработки, объясняют с выходом в ремонт. Ряда заводов это нормальная, в общем-то, ситуация. Заводы регулярно выходят на плановые ремонты, но и на этот срок, понятно.
ТАСС на Минфин ссылается. ТАСС ссылается на Минфин. Что Urals продают в апреле за $70.52 за баррель, в апреле 2021 года составляло 62 и так далее. То есть это данные Минфина.
Ясно. Ну, это значит выше средних цен за 2021 год в любом случае. Да, в апреле, конечно. По поводу дисконта теперь. Да, в апреле были известные проблемы, которые вызваны были, в общем-то, простым обстоятельством. Никто ничего не понимает сейчас в текущих обстоятельствах. То есть та неопределенность, которая возникла и все еще продолжается на рынках в связи с вот этим вот санкционным противостоянием с странами Запада, а также с угрозами, которые звучали со стороны Соединенных Штатов о том, что они, может быть, начнут блокировать поставки нефти из России судами, то есть морским транспортом, приводили к тому, что многие покупатели воспринимали российскую нефть как высокорисковую. И, разумеется, в рамках переговоров могли возникать предложения о дисконте. Опять же, возникали проблемы, связанные с перевозкой, потому что озвученная, но пока еще не задокументированная угроза со стороны Соединенных Штатов некоторых владельцев судов откровенно пугала.
Понятно.
Потому что как-то так. А вдруг вот сейчас прибегут и наши судно арестуют? Это недопустимо.
Понятно. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Принято. Александр Фролов был с нами, замгендиректора Института национальной энергетики. Миша пишет, когда США, отказавшись от нашей нефти, упоминали о законных путях обхода санкций через третьи страны. Я полагаю, здесь та же история обхода санкций. Были заморожены наши средства за поставки энергоносителей. Я считаю, отказ от энергоносителей в шестом пакете – это блеф или шантаж, который ставит все те же цели в условиях ограничения нашего экспорта. Они считают, что мы будем продавать и газ, и нефть им за копейки, понимая, что заморозить объемы добычи нефти и газа невозможно, пока нет логистики в Азию, говорит Михаил. Нет, логистика в Азию тоже есть. Более того, и дисконт хороший для азиатских покупателей тоже присутствует.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, есть заявление директора Департамента экономического сотрудничества МИДа Дмитрия Беричевского. В интервью российской газете он сказал, что будем и дальше предпринимать шаги, направленные на снижение монополии дискредитировавшего себя доллара как основной резервной валюты и платежного средства в международной торговле. Он сказал, что у России достаточны возможности для обеспечения динамичного развития национальной экономики, независимо от внешнего давления. Также он сообщил, что Россия продолжит активно диверсифицировать внешнеэкономические связи, укреплять сотрудничество с ближайшими партнерами по ЕАЭС и СНГ и наращивать взаимодействие с государствами Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африканского континента. Дипломат настаивает, что такая политика уже дает свои результаты положительные, в частности, все чаще чаще в наших внешнеторговых операциях с этими странами применяется национальная валюта. Все активнее используются альтернативные SWIFT-у международные платежные системы. Александр Абрамов с нами, кандидат экономических наук, зав. Лаборатории анализа Института финансовых рынков РАНХИКС. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, те данные, которые Беричевский приводит, в частности, монополия дискредитировавшего себя доллара, значит, насколько вопрос, доллар себя именно в экономическом плане дискредитировал, или же все-таки остается, что да, оплата, например, происходит торговля в рублях и юанях, но в уме все равно все конвертируют в доллар?
Нет, ну, доллар все равно остается, да, конечно, его позиции слабеют по мере усиления других стран, и вот сегодня, вот, когда многие страны проявляют больше, наверное, инициативы к самостоятельности, но говорить о том, что доллар там как куда-то уходит, наверное, это совсем рано. Ну, вот, наиболее типичны, наверное, вот расчеты России с Индией. В принципе, товарооборот между двумя странами где-то вот около 12 миллиардов долларов. И вот то, что Россия поставляет нефть, газ, оплачивается в долларах и евро. А все остальное вот страны договорились между собой закупать вот в национальных валютах, в рублях и рупиях.
Но как происходит, в принципе, смена резервной валюты? Это же вопрос десятилетий, это вопрос какого-то единодушия государств или что это?
Это очень длительный процесс, просто инертность его связана с тем, что вот статус резервной валюты накладывает на страну не только какие-то привилегии, но очень большую ответственность. Во-первых, у нее должна быть большая и устойчивая экономика, чтобы этой стране доверялось. Угу. Должна быть большая история стабильности курса вот национальной валюты. Мы видим, вот, что, например, Китай только в последние годы старается, чтобы юань был стабильный, а так его очень сильно вот трясло, так сказать, из года в год. И это помогает юаню становиться резервной валютой. Так. Это, конечно, вот масса других вот вещей, таких институциональных стран, чтобы страны вот привыкали к новой валюте. То есть смена резервной валюты – это очень инертный процесс. И мы видим, что за последние, не знаю, там 20-15 лет сильно юань, например, не продвинулся, как вот способ, где золотовалютные резервы страны хранят, да, то есть его роль там остается довольно низкой.
Угу. Но в данном случае, Александр Евгеньевич, вы видите реальные возможности именно не шокового перехода или частичного отказа от доллара, потому что, как кажется, сейчас это происходит действительно еще под давлением внешних факторов, ну как то, в доллары вкладывались, там золотовалютные резервы заморозили, арестовали, непонятно, вернут или не вернут, вот, или как вы видите всю эту ситуацию, насколько для Российской Федерации это будет, ну, вынужденный и шоковый или все-таки безболезненный переход?
Ну,
если переход сам,
знаете,
по себе вообще будет,
да. Переход на любые другие валюты, он всегда довольно инертный и болезненный. Но сейчас вот эти процессы сильно ускорились, потому что нужно просто учитывать, что Китай тоже усиленно, быстро переводит, вот как бы, ну, дедоларизирует как бы свою экономику и развивает вот свою межбанковскую систему платежей вместе с другими странами. Просто в России, мне кажется, что вот там, где можно быстро решить проблему, ну вот как в случае с Индией и другими странами, где-то взаимные валюты, так сказать, использовать, где-то можно на вот со странами Евразес использовать какие межбанковские системы, система финансовых переводов России уже использует около 10 стран, в общем-то, и это развивается. Нужно наращивать кооперацию между вот российской системой финансовых переводов и китайской вот межбанковской системой международной и, не знаю, системой Ирана, других стран. То есть этот процесс идет, большую роль в мире будет играть, конечно же, юань и некоторые другие, может быть, и рубль, так сказать, развивающиеся валюты. Но все-таки, ну, не нужно переоценивать скорость этого процесса.
Александр Евгеньевич, а вы видите, ну, например, некую обеспокоенность Соединенных Штатов Америки и их трактовку происходящего с резервной валютой. Ну, то есть там тоже видят, да, что, условно, гегемония доллара заканчивается, вот даже такие громкие слова можно сказать.
Нет, да, конечно, и в США полный рост сейчас говорят о том, что, возможно, да, мы рискуем статусом доллара как главной резервной валюты, потому что, ну, вот просто все сейчас, очень многие думают о Китае и Тайване. И 3,2 триллиона долларов – это китайские вложения в доллары, так сказать, на американском рынке. И, безусловно, вот это сейчас является очень серьезной проблемой, так сказать, и конкуренцией доллара, так сказать, и юаня. Но даже вот в этой ситуации тот же потенциал Китая, мне кажется, еще вот такой не вполне достаточный, чтобы там полностью победить доллар. Потому что, в общем-то, ну вот куда Китай денет свои резервы стоимостью 3,2 триллиона долларов, да, в какую другую валюту, в какие другие активы, это не так легко сделать.
Но в свое время Набиуллина на прошлой неделе буквально сказала, да, что не хочет там курс к золоту привязывать и так далее, но многие при этом говорят, а ведь доллар, да, универсальная валюта, но напечатать можно сколько угодно, инфляция высокая у доллара самого, вот, обесценивание тоже довольно быстро происходит. И почему, значит, главы регуляторов по всему миру так боятся золота?
Нет, золото это уже ушедший, так сказать, в прошлое.
К нему вернуться невозможно, период. Да?
Это, да, это даже не надо об этом плакать, это просто вот безграмотно вот все привязывать к золоту, да. Нет, конечно, будут другие валюты, будут другие взаимоотношения, но мне кажется, что, знаете, да, геополитика, она подстегивает многие изменения, но сейчас мир совершенно не готов к таким вот фундаментальным изменениям, как там Бреттон-Вудская система, Ямайская система, там, 76-го года. Страны разучились договариваться между собой. И вот на этом фоне будут, наверное, параллельно развиваться разные мощные системы. Ну, вот, например, не знаю, система межбанковских переводов, вот китайская, она, ну, становится постепенно альтернативой SWIFT, так сказать, хотя она в 10 раз меньше, чем SWIFT по своей мощности, в общем-то. То есть эти процессы будут, так сказать, развиваться, но нужно просто понимать, что, знаете, ведь китайская юань – это тоже такая непростая история. И, например, Китай не очень-то пускает сейчас Россию, вот свою систему межбанковских переводов, да, потому что для него это продвижение юаня и никакой другой валюты. То есть конкуренция, она будет сохраняться вне зависимости от гегемонии той или иной валюты, но то, что доллара значение будет уменьшаться, ну, это совершенно очевидно, так сказать. И вот я думаю, что в предстоящие, не знаю, десятилетия мы будем наблюдать очень сильное противостояние, вот, может быть, даже экономического раскола мира на там две системы, вот такую рыночную, и вот стран развивающихся, которые там постепенно становятся на ноги, так сказать, но которые как-то по-другому строят свою экономику.
Понятно.
Это вполне реальная вещь.
Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Принято. Александр Абрамов был с нами, кандидат экономических наук, зав. Лаборатории анализа Института финансовых рынков РАНХИКС. Виталий говорит, главное достоинство доллара – универсальность. Его помощью можно торговать хоть с Америкой, хоть с Японией, хоть с Угандой. У юаня, индийской рупии, уж тем более рубля, такие опции недоступны. Но трансформация же все равно происходит. Вот давайте так, вы сами видите действительно, и вы верите, и наблюдаете эти процессы, и принимаете, самое главное, эти процессы, что постепенно роль доллара снижается. 134-21-30, а где он? А, вот телефон на голосование, сейчас, секунду. Так, давайте попробуем его запустить, телефонное голосование, в части того, что... Значит, вы считаете, что постепенно, действительно, мы наблюдаем сейчас отказ от доллара. 134-21-35. То есть, как то, например, торговля Саудовской Аравии с Китаем, наша торговля с Индией, все равно процесс ведется. 134-21-35. 134-21-36. Да никакой это не отказ от доллара. Доллар как был, так и есть. Просто появилось еще что-то. Вот. Но вы, в принципе, в отказ от доллара, ну, как по ощущениям, вы не верите. Вы не видите реальности. реальные доказательства того, что от доллара отказываются. Потому что даже если торгуют в рублях, рупиях, юанях, то в уме это все равно в долларах считают. И в банке, скорее всего, деньги тоже в долларах или в евро там хранят. Ну, в долларах, естественно. 134-21-36. Давайте новости послушаем, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Мы продолжаем. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио «Говорит Москва». Есть еще у нас группа ВКонтакте. Там тоже можно посмотреть. И в Рутюбе наш канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь, там увидите видео. Итоги голосования какие? 33% проголосовавших наших слушателей видят действительно тенденцию того, что от доллара постепенно отказываются. А 67% говорят, что даже если какие-то страны, включая нашу страну, пытаются торговать в своей валюте, вот, ну или в какой-то третьей валюте, а не в долларе, это, в общем-то, просто скорее частное от общего, вот, но никакой тенденции речи быть не может. Несколько сообщений с пометкой «срочно», которые сейчас на лентах приходят, читая, что президент Румынии Клаус Йоханнес уведомил парламент, что одобрил ввод в страну американского батальона «Страйкер» для выполнения задач НАТО в области обороны, а также отряда истребителей F-35, то есть румыны в деле. Министр экономики Словакии, мы с вами полчаса назад начали со Словакии, которая просит отсрочку в части отказа от российской нефти. Так вот, министр экономики Словакии заявил, что страна, конечно же, поддерживает запрет на импорт нефти из России, но просит дать ей переходный период в 3 года. А мы с вами начинали с того, что Евросоюз хочет послаблений дать Венгрии и Словакии примерно в год. Вот, что в течение года отказались, а Словакия просит 3 года, то есть торг продолжается. И еще одно сообщение любопытное, которое пришло, это касается 6-го по счету пакета антироссийских санкций. Так вот, Европейская комиссия добралась до пиарщиков и говорит, что нужно запретить европейским пиар-компаниям, консультантам, а также финансовым специалистам работать с представителями из Российской Федерации. Цитирую, Кремль привлекает европейских бухгалтеров, консультантов, пиар-специалистов. Мы положим этому конец. Мы запретим оказание такого вида услуг российским компаниям, говорится в распространении заявления главы Еврокомиссии. Ну, если иностранных пиарщиков здесь не будет, может быть, это и к лучшему. Не знаю, посмотрим. Вот. Можно ждать, конечно, реакции, но это уже 6-й пакет, то есть уже добираются до пиарщиков. Сначала нефть, экономика и так далее, а тут уже про то, как, значит, формировать имидж у аудитории. Любопытное явление, ничего не скажешь.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, преступления против людей старшего возраста, в том числе мошенничество, станут отягчающим обстоятельством. Законопроект, который предполагает соответствующие изменения, в пункте 3 статьи 63 Уголовного кодекса, планируется внести в Госдуму весной. Об этом известием сообщила один из разработчиков документа, зампред комиссии Госдумы Федерального собрания по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева. По ее словам, в последнее время участились случаи преступлений в отношении пожилых людей, особенно разнообразные мошенничества, говорится в пояснительном записке. За 21 год доля мошеннических действий против людей в возрасте от 60 лет оказалась наибольшей среди остальных возрастных групп, составив 27%, отмечается в документе. Виктория Данильченко с нами, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктории Данильченко. Виктория Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, если будут такие изменения в Уголовном кодексе, что-то изменится принципиально или нет?
Ну, понимаете, в чем дело? Мы всегда рассуждаем на тему, что-то изменится или нет, да, но, смотрите, ужесточили наказание относительно пьянства за рулем, и действительно статистика показывает, что таких преступлений становится поменьше. Почему? Потому что возрос срок наказания за подобного рода преступления. Я очень надеюсь, что, хотя я, наоборот, казалось бы, да, адвокат, но в данном случае я, конечно, с вами в большей степени говорю как гражданин, да, и, конечно, я надеюсь, что самая уязвленная часть общества, это люди пожилые, они будут, конечно, в большей степени защищены.
в большей степени защищены, но потому что что? Преступник несколько раз подумает, прежде чем на дело идти. Ведь, по сути, мошенничество в отношении пожилых людей, раскрытие этих преступлений осложняется тем, что там, в общем, ну, работают, грубо говоря, ловкачи, которые там деньги выманивают, ну и так далее, вы понимаете. А там днем с огнем этих людей не найти никак. Ну, походил следователь, ну, даже возбудил уголовное дело. Вот у нас в семье висит такое уголовное, 2 года висит, и ничего. А я не могу их найти, потому что там камер нету. Ну, украли мошенницы у пожилой женщины 300 тысяч рублей. Ну, и что я сделаю? Вот оно так. А что, вот, и здесь возникает вопрос. Дайте отягчающее обстоятельство. Но будет грозить не 5 лет, например, а 25. Ну, человека-то все равно не найти. Или там протокол другой вступает в силу?
Нет, ну, смотрите, вопрос же ведь какой? Так к любому, наверное, преступлению можно относиться, да? Какая разница? Ну, пошел, кого-то убил без камер. Ну, и ничего, не попал же на камеру.
Ну, да, да, да.
Ну, мы же так не можем с вами рассуждать.
Конечно.
Это такие, в общем, ну, скажем так, совсем непрофессиональные, назовем это так, дилетантские рассуждения, да? То есть любое преступление, оно наказывается. Наказывается по закону. И, соответственно, есть как отягчающие вину, ответственность, обстоятельства, так и смягчающие. Вот в частности, человека, который будет находиться, будет, так сказать, свои преступные деяния производить в отношении лиц пожилого и старшего возраста, то, конечно, в данном случае это будет отягчающим вину ответственность. Почему? Потому что вы говорите, с одной стороны, да, вот кто-то там делает всякие, там по телефону звонят, деньги у них списывают, еще что-то делают. Но ведь, а кто-то приходит нагло, понимаете, и забирают последнюю пенсию, и еще что-то делают. Это много чего, в общем, происходит, не только в связи с тем, что по телефону. По телефону, да, здесь я с вами согласна. Те мошеннические действия, которые творятся, то в общем и целом, конечно, они у молодых-то, извините, не раскрыты. Просто молодая часть населения более продвинутая в этих вопросах. И, конечно, их наказать-то гораздо... Ну, их развести, извините, за сленг гораздо сложнее.
Виктория Борисовна, а здесь возникает вопрос. При принятии подобного рода поправок, и когда там употребляется слово «пенсионер» или «пожилой человек», а мы говорим про возрастной ценз обычный, как у нас определен пенсионный возраст там у женщин с таких-то лет, у мужчин с таких-то лет.
Да.
И это будет все прописано.
Я думаю, что, конечно, обязательно это будет все прописано, потому что что законодатель называет пожилым возрастом, мы не можем с вами понимать, и поэтому, безусловно, для того, чтобы такая новая норма была приведена в исполнение, безусловно, она должна быть прописана.
А вот квалифицирующий признак, он сколько может прибавлять к основному сроку, в принципе?
Ну, мне сложно вам сказать, сколько он может прибавлять. И 2 года, и год может прибавлять. Но может прибавлять, это будет все равно в любом случае. То есть, смотрите, там, если мы сравниваем, опять же, по аналогии с другими квалифицирующими признаками, как то пьянство, на которое я уже вам сослалась, там прям прилично прибавили-то так. В общем, ну, условно сильно эта норма уже... Она сильно отличается от той, которая была прежде. Поэтому мне сложно сказать, понимаете, в данном случае это квалифицирующий признак, там пьянство за рулем это как более конкретная, во-первых, статья, а здесь это мы говорим с вами отягчающая ответственность. То есть получается, что это к любому можно применить, да, то есть, грубо говоря, даже то же самое ДТП, если человек совершил и наехал на пожилого человека, вот тут возникает вопрос в этой части тоже, но нам вроде как сказали, что речь идет, конечно, в основном о мошенничестве.
Статье мошенничества, да. Все. Спасибо большое, Виктория Борисовна. Принято, да. Виктория Данильченко была с нами, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. 7373-948, телефон прямого эфира. Приветствуете вы такой квалифицирующий признак? То есть наказание за мошенничество ужесточат в части того, что если жертвы мошенников стали пенсионеры. Товарищ пенсионер, позвоните, пожалуйста. Вот, если, конечно, вы не, ну, это слово вам не претит, с учетом того, что у нас, в общем, люди и в 60 лет чувствуют себя в самом расцвете сил, но все-таки решено, что, соответственно, значит, внести вот такие вот поправки, что если мошенничество совершено против пенсионера, то это, в общем-то, считается отягчающим обстоятельством. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. С приставов начните, они пенсию последнюю списывают, говорит Алексей. А пристав, ну, в смысле, законно, незаконно или что? То есть, если вы должны, то разве не списывают? Или как? Или я что-то не понимаю? 7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здрасте, алло. Алло. Ой, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Есть еще, смотрите, заявление какое в этой же статье. В документе отмечается, что мошенники, которые ходят по квартирам в поисках жертв среди стариков, пользуются тем, что их легко обмануть. Но расследовать такие преступления крайне сложно. Наказание гораздо меньше потенциальной выгоды, объясняет эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склинчук. Но принципиальный вопрос, а что изменится, если... введут вот эту строку, что это отягчающее обстоятельство, что мошенников будет меньше по квартирам ходить, которые вдруг звонят домофон, там, откройте, а мы счетчики проверяем, или еще что-то. Вот. Будет их меньше или не будет их меньше, ну, так кажется, или все-таки это какая-то тенденция большая должна быть, не, ну, как, продолжительный какой-то процесс, чтобы понять, работает это или нет, или не работает. Вот. Но Склинчук отмечает, что если преступники будут понимать, что за обман стариков их ждет срок условно в два раза больше, это снизит число преступлений. Есть ли вот здесь действительно прямая взаимосвязь с учетом того, что насколько... То есть здесь получается, знаете, как перестраховка идет в отношении того, кто совершает мошенничество. То есть если человек идет на преступление и понимает, что ему, например, будет грозить, ну, не знаю, 5 лет, вот он пойдет это сделает. А если вдруг он будет понимать, в документе пропишут, что ему будет грозить 10 лет, он чудесным образом как будто бы уже на это дело не пойдет. Но есть ли здесь действительно вот эта прямая корреляция? Потому как кажется, что как раз вроде бы наказание, не потенциальное наказание, а реальное наказание должно, наверное, кого-то останавливать. Но, как известно, в Китае тоже, как бы, к сожалению, убивают людей, хотя там смертная казнь за убийство, смертная казнь за коррупцию и так далее. А нельзя ли просто сроки за статью мошенничества увеличить, независимо кого обманули? Зачем выделять какие-то категории, а то, получается, не с пенсионером можно мошеннические действия проводить, говорит Сергей. Нет, Сергей, просто пенсионеры, как и дети, это уязвимые категории граждан, вот, которым сложно за себя постоять, которые, в общем-то, ну, грубо говоря, более доверчивые, вот, и поэтому их нужно защищать. Но здесь-то другой разговор. Ну, вот пришел мошенник какой-то, ну, совершил он мошеннические действия в отношении пенсионера, там, не знаю, 70-летнего, например. А участковый, как пришел, говорит, ой, ну, я посмотрел, ну, по камерам нету. И вот и висит это уголовное дело. Вот. Это хорошо, если у этого пенсионера есть родственники, которые настоят на том, чтобы была проведена доследственная проверка. Потом они будут просить, значит, этот талон уведомления, чтобы это дело нигде не потерялось, это заявление. Потом будет звонить этому участковому, спрашивать, а как дела. Он все-таки нехотя будет возбуждать уголовное дело. Но это при том, что... ну, передавать его уже в Следственный комитет. При том, что, значит, сам пенсионер, скорее всего, этого делать не будет, особенно если это пожилой человек. Так вопрос, а что принципиально изменится? Повысить число преступлений в другой возрастной группе? Ну, нет, здесь нет тоже такой прямой взаимосвязи, конечно, Панк, это вы зря говорите. Вот. Другое дело, как это будет работать. Ну, смотрите, в любом случае, поправки есть, вот, а там, соответственно, надо будет смотреть, как это будет работать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы с вами будем сейчас про кино говорить, потому что Кабмин решил выделить ни много ни мало 5,5 миллиардов рублей на производство кино. Российский кинематограф получит дополнительно, причем в этом году, 5,5 миллиардов рублей. Это заявление Михаила Мишустина, главы Кабинета министров. Он сказал, что в федеральном бюджете на поддержку отрасли в текущем году предусмотрено свыше 9 миллиардов. Направим еще 5,5 на производство национальных фильмов. Таким образом, в текущем году киноиндустрия получит 14,5 миллиардов рублей. Мы все рассчитываем, что такие меры позволят запустить в производство десятки новых проектов. Среди них будут полнометражные большие картины для массовой аудитории, для семейного просмотра, неигровое кино, короткометражные фильмы. За счет этих средств будут сняты дебютные работы начинающих режиссеров, сказал Мишустин. Николай Никулин с нами, кинокритик. Николай, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот важно понять, еще 5,5 миллиардов к 9 миллиардам, это много-мало для кинопроизводства от государства? Это большие деньги или нет?
Ну, если говорить о дебютном фильме, это большие деньги. Если говорить... Тут просто, понимаете, смотря какой объем усилий и какие, условно говоря, там, какие замашки. Если мы собираемся снимать историческое кино, большое, громадное, ну, там сумма исчисляется в миллионах, конечно, но таких фильмов выпускается, ну, давайте просто прикинем, даже в этом году, ну, 3-4-5 фильмов, да? По большому счету все идет в дебюты, ну, дебютные картины, они могут быть сняты, там, ну, даже за 1 миллион можно, можно и больше. Ну, то, в общем, все зависит от поставленной задачи. И тут главный вопрос в самом дебютанте. Этот режиссер, он хочет снять там кино костюмное, в кавычках, костюмное, это значит, надо будет брать на прокат эти самые костюмы, надо будет искать декорации, вот на это будут уходить в основном, конечно, деньги. Даже не столько на, там, на работу актеров или режиссера или оператора. А либо это будет какое-то драматическое кино, там, комедий, жанровое кино, которое можно разыграть, в общем-то, в наши дни. И, соответственно, не надо будет искать никаких-то определенных сложных локаций, а снять просто на улице, как это делали неореалисты. В общем, все зависит от выпускников и их образования.
А, Николай, здесь важно понимать все-таки, каковы условия, какие условия выдвигает государство, например, на давая деньги на какую-то ленту. Я просто помню там события 2019 года, когда тоже почитали, что выделяли 30 миллионов рублей в среднем на проект. Вот, деньги оказывались безвозвратными, и даже не очень важно, сколько было зрителей у этих фильмов.
Да. Ну, это нормальная, мне кажется, мера, потому что в данном случае сейчас речь идет именно о поддержке, то есть речь именно о развитии кино как такового вообще сейчас в стране, а не о бизнесе. Понятно, что если бы речь шла о бизнесе, то подключились бы какие-то частные инвесторы, и им важно было бы окупиться. А сейчас, ведь, в общем-то, все эти разговоры о том, чтобы дать деньги дебютантам и чтобы создавалось больше нашего кино, это еще история про то, чтобы спасти наши кинотеатры, потому что все больше и больше возникает дырок, нужно чем-то их заполнять, уходят голливудские компании, ну и, соответственно, необходимо и наше производство.
Да,
и,
но здесь, Николай, поэтому... мы сразу с вами можем приходить к определенному выводу. Можно раздать фильм, какие-то, значит, вот эти вот, не бонусы, а как правильно, дотации приближенным режиссерам, которые какие-то странные вещи снимут, например, да, куда придет 230 человек, а можно, например, поддержать детское кино и хороший сценарий, ну, скажут, ну, а они деньги не принесут никакие, нам неинтересно детское кино снимать. Так важно понимать, когда выделяются деньги государственные, нужно, чтобы отдача была условно-воспитательного толка, какого-то гуманистического, просветительского или денежного?
Понимаете, мы все с вами, и вы, и я, и министр культуры, уверен, Ольга Любимова, и Мишустин, естественно, в общем, все за самое хорошее, самое доброе, самое положительное, естественно. Никто никогда не выступает против плохого кино. Но другой момент, каковы реалии. Я вот когда с Ольгой Любимовой общался в свое время, брал у нее интервью, еще до того, как она стала министром культуры, как раз именно эти вопросы я задавал. Мол, вот есть фонд кино, вот есть Министерство культуры, где можно получить деньги. Каковы эксперты, каковы критерии, по которым мы можем дать деньги тому или иному фильму? Вот, критерии говорили, что, например, сценарий. Но опять же, вот по поводу сценария. Посмотрите, выходит тот или иной фильм, и если вы почитаете критиков, одни критики считают, что это успешный сценарий, другие критики считают, что это неуспешный сценарий. То есть даже по поводу любых там самых культовых лент, там возьмем там «Сталинград», самый, наверное, известный из последних там десятилетий фильм о войне Бондарчука, который тоже выходил, заработал очень прилично сумму денег, но у него была очень полярная пресса. То есть кто-то писал, что это успех, кто-то писал, что наоборот, недоработка. Вот, и кто тогда будет решать про это сценарий? То есть либо мы продвигаем определенные ценности, чисто патриотические, либо мы смотрим исключительно сценарий, но тогда кто будет сидеть в этой комиссии? Ну, сейчас в фонде кино есть эти люди, но вот посмотрите просто на то кино, которое выходит. То есть мы будем продолжать это же кино, эту же линию, или мы как-то иначе посмотрим на дебютантов?
Вы толерантно выражаетесь.
Да, совершенно верно.
Я поняла.
Потому что это вопросы открытые, и может быть, просто пока сейчас это все на уровне разговоров, то есть даже не разговоров, это заявлено, да, мы пока еще не знаем, как эта структура будет работать, будут ли подключаться какие-то новые комиссии, новые клубы, другие кинокритики, которые будут оценивать. Мы пока это ждем. Соответственно, какие дебютанты будут использовать? То, что я читал, это человек обязан, значит, закончить киновуз, и тогда, как дебютная работа, он может получить деньги. А если человек не заканчивал киновуз, то,
ну, кстати, менее, да.
Там, угу. Да, он интересуется, у него есть какие-то задатки, как Квентин Тарантино, да, вот просто всю жизнь смотрел кино, но у него есть хороший сценарий. Он может получить? Судя по тому, что сейчас описано, не может. Ну, тогда вот только ставки на что? На выпускников.
Понятно. Спасибо большое, Николай. Да, принято. Николай Николин был с нами, кинокритик. 7373948. Давайте с вами поговорим, какое кино вы бы хотели видеть, какого кино вам не хватает. Потому что там, конечно, я напоминаю, вам сразу вспомнила эту статью в «Ведомостях» за 2019 год, когда оказалось, что десятки снятых на государственные деньги фильмов никто не увидел вообще в кинотеатрах. А там шла речь о том, что там с 2015 года 155 картин профинансировали. В среднем на проект давалось 30 миллионов рублей. Деньги были безвозвратные. И на какой-то фильм пришло 230 человек, она выделили на картину там порядка 50 миллионов рублей, вот, куда-то пришло там 100 человек, и тоже какие-то миллионы выделили безвозвратные. 7373948, каких фильмов вам не хватает, каких бы фильмов вам хотелось, с учетом того, что 14,5 миллиардов рублей государство готово на это потратить. Здравствуйте, слушаю вас, Алон.
Да, алло, добрый день.
Здрасте.
Да. Рад вас слушать.
Взаимно.
Дмитрий.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Смотрите, я, например, большой поклонник советского кино. Понятное дело, что мы живем в других реалиях. Мне бы хотелось видеть кино из разряда, вот, например, «Ох уж это Настя», да, Настенька. Или «История там с желтым чемоданчиком», прекрасный фильм. Ага. Ну, вот такое простое детское кино. Я конкретно вот сетую за детское кино.
За детское кино.
Да.
Да,
и мне кажется, вот правильно сейчас заметили историю с комиссиями, да, угу. Понятно, что там не все так просто, но, и вот, кстати, вы подняли очень важный вопрос, касаемо закончил вуз или нет. Вот я, например, лично, у меня есть несколько сценариев для детских фильмов, но я при этом понимаю, что у меня нет образования, и...
Ну вот все, вы в пролете, точно, совершенно.
Вот, но прям задели за живое, вот такого рода детское кино, оно должно быть, как киностудия именно Горького снимала. Это такого кино реально не хватает.
Так, вот, думаю, детское кино. Да, сказки Роу, что-то в этом роде, согласитесь? Сказки, да. Роу какие-то. Да, благодарю. Ну, или, слушайте, другой, вы говорите, что у вас есть сценарий, но у вас нет образования. В ГИКовского, например. А вы можете найти какого-нибудь, значит, выпускника своего приятеля и сказать, давай вот так, там что-нибудь такое, да. Схемы разные бывают, вот. Но это, конечно, я уже шучу. Григорий присылает самый дорогой фильм в истории кино «Война мира» 1977 года, Мосфильм Сергея Бондарчука. Вот. На сегодняшний день это почти 800 миллионов долларов, абсолютный рекорд, а, значит, 100 миллионов долларов будто бы было на это потрачено. Не знаю, я, честно говоря, не проверяла эту информацию, но это же эпичная картина, это же такие натурные съемки огромные, ну, как бы, понимаете, как... А вот как оценивать, да, много это или мало? Именно поэтому мы с Николаем Николиным и начали с того, что 14,5 миллиардов рублей – это много на кино или мало? На один фильм, наверное, много. На 10 фильмов уже, в принципе, нормально, казалось бы, да? А на 100 еще меньше. И что на эти деньги можно сделать? Другое дело, когда государство выделяет какие-то деньги, наверное, у государства есть какая-то цель. Но опять же, когда приходит режиссер, например, хороший режиссер детского кино, вот, который этим всю жизнь занимается, например, там, снимает какие-нибудь фильмы, короткометражки про, значит, для детей, а потом у него есть сценарий, он приходит в фонд кино и говорит, вот у меня есть такой сценарий. Он даже окупится, скорее всего. Почему ему дают отворот-поворот? Потому что это не модно, потому что это не стильно, или потому что просто там сидят, кто распределяет эти деньги в комиссии, там, понимают, что вот если не Marvel, то вообще ничего. Ну, как-то важно просто понимать, какие люди, по какому цензу они будут отбирать, по каким критериям тех, кто достоин. Потому что если достоинство будет действительно сводиться к тому достоинству для получения государственных денег для съемки кино, что у тебя есть диплом такого-то вуза, но это, точнее, это не про кино как раз будет, это про что-то другое точно совершенно. Давайте новости послушаем, потом вернемся, и у нас будут умные парни.